Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. С вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и, как вы можете созерцать, у нас сегодня гостевой подкаст. Мы сегодня с философом Семеном Лариным будем говорить о сексуальности в разных контекстах, явлениях и проявлениях. Вы, как обычно, можете что сделать? Налить себе чай, кофе, не знаю, найти спокойное место, там, включить этот подкаст во время дороги или во время прогулки. В общем, найти комфортное для себя философское уединение и погружаться в наш диалог о сегодняшней теме. Также я вас призываю ставить лайки, писать интересные комментарии, оставлять обратную связь, если она у вас имеется, ну и всячески участвовать в жизни и деятельности канала. Как-то так. Семен, здравствуй, рад тебя приветствовать. Как твое молодое бытие?
Привет, Андрей. Привет, зрители, слушатели. Рад быть у тебя на подкасте. Да, я вот закончил написание магистерской диссертации своей, еще не защитил, но совсем скоро это сделаю. И вот по этому поводу решил рассказать о том, что я исследовал последние 2 года. Вот так.
Это отлично, интересно. Ты у нас первый раз на канале. Не мог бы ли ты тогда, так как посчитаешь нужным, представиться для зрителей и слушателей, которые тебя не знают, там, рассказать о своих академических интересах, о том, чем занимался раньше, чем намерен заниматься, почему, в принципе, та тема, которую мы сегодня обсуждаем, вызвала у тебя интерес, и почему ты хочешь об этом поговорить?
Ну, вкратце обо мне. Я закончил бакалавриат философского факультета МГУ и сейчас заканчиваю магистратуру богословского факультета Свято-Тихоновского университета. И на философском факультете я занимался преимущественно Мамардашвили и Фуко, а вот уже когда я ушел больше в религиоведение, меня как раз вывернуло в сторону Розанова и Батая и преломления сексуальности философской, прежде всего в их философском осмыслении. И это такой поворот, который со стороны выглядит достаточно резким, но для меня в нем была своя внутренняя логика. Потому что, когда я занимался Мамардашвили, я, собственно, планирую продолжать им дальше заниматься, и, наверное, для людей, которые меня знают, это, прежде всего, тот философ, с которым я ассоциируюсь. Но вот когда я им занимался, я, в том числе, через него заходил в исследование Пруста. А у Пруста какие две темы основные в его романе, в его философии? Это время, очевидно, потому что роман еще называется «В поисках утраченного времени». Но вторая тема — это любовь. Отношения в самых разных проявлениях, не всегда здоровых, а, наверное, по большей части нездоровых. И мне вот хотелось поисследовать как-то эту тему больше с философской точки зрения, потому что с исследованиями времени, ну, все более-менее понятно, да, у нас там был Августин, был Бергсон, ну, в общем, какое-то представление есть. А лично для меня вот какая-то такая философия любви, она была не совсем явной. И я пошел копать, смотреть, кто есть, и на русской почве, естественно, самым ярким человеком, который об этом говорил, оказался Василий Васильевич Розанов. А из французов я зацепился за Батая, и как раз на Батая я начал выходить через Фуко, который у меня был в бакалавриате. Вот. И Фуко-то как раз один из таких авторов, который Батая сильно раскручивал, потому что настоящая слава пришла к нему уже после его смерти, 60-е, 70-е годы. И это связано с тем, что вот французские постструктуралисты начали уделять ему очень пристальное внимание, потому что он оказался актуален в это время.
Красиво. Спасибо, это очень такой интересный путь. Я когда-нибудь еще намерен пообщаться с тобой отдельно про Мамардашвили, потому что это философ-мыслитель, который для меня практически недоступен по разным причинам. И вот через кого-то, я думаю, мне было бы интересно приобщиться. Насчет темы сексуальности и любви. Вот я, наверное, задам такой вопрос, он более популярный, но я думаю, у тебя будет некий интуитивный, интересный ответ на него. Вот знаешь, когда мы представляем, как не философы, мы такими не являемся, ну, допустим, представляем, о чем думают философы. И они думают о смысле жизни, вот о природе любви, о природе блага, вот о таких вот вещах. На деле, когда мы смотрим то, вокруг чего пишутся современные академические статьи, особенно по такой, знаешь, хардовой философии, это зачастую там эпистемология, философия науки, философия языка, ну там разные кейсы из прикладной этики. И вот эти вопросы смысла жизни, любви, чего-то такого красивого, возмышленного, они, конечно, исследуются, безусловно, но не часто. Я спрошу тебя следующее. Как ты думаешь, насколько вот тема там любви, сексуальности, по крайней мере, та о которой мы сегодня будем с тобой повествовать, насколько обосновано, что философы ей уделяют малый интерес, или, если это неправда, то большой интерес. То есть как эта тема представлена в общем контексте философских исследований, на твой, конечно, взгляд. И если она представлена, например, не выражена, как мне кажется, то почему это так? Неужели тема любви менее интересна, чем тема, там, не знаю, критериев демаркации науки или других формальных проблем?
Очень интересный вопрос. Давай пока что разведем любовь и сексуальность.
Давай, да.
И поговорим просто о любви, как о чем-то таком более широком. И мне кажется... Ну, есть такое, мне кажется, представление, что наиболее общие темы, скажем, в искусстве — это любовь и смерть. Самое такое главное. И философы, как мне представляется, о смерти думают гораздо больше. О любви поменьше, о сексуальности еще меньше. Вот. При том, что это, конечно, такой, это то, с чем сталкиваются все, то, что, ну, то, что можно назвать таким базовым экзистенциалом как раз наравне со смертью. Но я бы не сказал, что она как-то недопредставлена, потому что само слово «философия» содержит в себе слово «любовь», одним из ее корней. И с Платона эта тема существовала, как одна из тем философствования. Но, мне кажется, она была... задвинуто. Опять же, давай так, я очерчу свою сферу экспертизы, да, я как бы, я не Мишель Фуко, я там не писал никаких своих трактатов, я вот достаточно умозрительно это все делаю, и у меня там нет какого-то там четкого представления о том, как там философия любви трансформировалась за последние 2500 лет. Вот. Поэтому я так говорю, как человек, который интересуется, но не там какой-то главный эксперт в мире по этой теме. Вот. Ну и, как мне кажется, в античности эта тема была представлена, прежде всего, Платона. В христианстве, наверное, она была задвинута, и, да, ну, потому что, прежде всего, человек должен любить Бога, да, ну, то есть, как бы, любовь, может быть, в таком отношении осмыслялась. Даже любовь к ближнему, наверное, не была таким важным предметом, и любовь была для христиан, для отцов церкви, была таким, скорее, инструментом пасторским. То есть это то, о чем говорят в связи с повседневной жизнью людей, и то, что регулируется. То есть как бы тебе вот надо вступать в брак так, тебе надо отношения иметь следующим образом. А именно как философский предмет, она, наверное, появляется позже. И здесь мы... То есть, да, если мы заходим там, например, в Канта, ну, у Канта, очевидно, там нету какого-то особого представления, не знаю, может быть, кантоведы меня поправят, но это явно не основной предмет его философствования, его философия, она такая научная, о нашем познании и так далее. Вот, и, наверное, эта тема входит, ну, вот как раз, мне кажется, она и входит в такой широкий... в более широкое осмысление, как раз вот где-то в 19-20 веке, вот, как раз когда уже появляется сексуальность как отдельная тема для исследований. И появляется она уже в 19 веке как, прежде всего, как тема психиатрическая. То есть сначала об этом заговаривают психиатры, и потом это подхватывает философ.
Ну, я здесь с тобой солидарен. Насчет христианства я тоже бы добавил, что я не эксперт в христианской любви, ни на практике, ни в теории, к сожалению, хотя стоило бы. Но я как-то раз читал 400 строк о любви Максима Исповедника, и, честно говоря, ну, кажется, что это действительно произведение, посвященное природе любви и многим другим соседним топикам, где оказывается панчлайном, что любовь — это не какое-то там субъективное чувство, это сам Бог, с которым мы, вступая в отношения, раскрываем наш такой практически, знаешь, космически сакральный потенциал, это изящно. Хотя не это часто мы ожидаем услышать об любви, когда ведется разговор.
Я тогда... Мне кажется, знаешь, мне кажется, есть все-таки разница еще православной и католической традиции, потому что Максим Исповедник, да, это, конечно, важный персонаж тоже для этой темы, но когда вот я это говорил, я прежде всего имел в виду, наверное, какого-нибудь Фому Аквинского, вот, то есть таких... людей, повлиявших именно на философию. А все-таки вот эта православная традиция, она, мне кажется, нам еще ее предстоит раскапывать и осмыслять философски, потому что на Западе произошло осмысление вот этого религиозного наследия. Мне кажется, в православной части мира с этим дела несколько хуже. Но, может быть, оно лучше для нас, потому что у нас есть больше поля для исследований.
Всегда найдется, что поисследовать. Ну, я согласен, на самом деле, мне иногда... Я подписан на один канал, он вообще посвящен религиоведению. Я не знаю, может, ты смотришь, нет, Let's Talk Religion. У него такие популярные, очень красивые ролики, посвященные религиоведению академически, более-менее подкованные. И я слушал там очень много роликов, часть из которых были посвящены, ну, мистическому. Ну, и там Дионисий Ареопагит, конечно же, фигурировал, там Мастер Эккхарт и так далее. И я начал в какой-то момент замечать, что вот это ортодоксальное христианство и мистическое христианство имеют очень такие серьезные точки пересечения, как будто более ярко выраженные и нормализированные для ортодоксальной традиции, чем даже там для католицизма или разных ветвей протестантизма. Так что это то, что действительно еще подлежит, ну, я бы не сказал переоткрыть, это известно в той или иной степени, но как-то обратить на это внимание имело бы смысл. Но это отдельный разговор.
Но слушай, смотри, у меня здесь тоже есть что добавить немного. Uh-huh. Раз уж мы начали выходить на религиозность, я не знаю, как ты назовешь этот подкаст, но да, действительно для меня, ну, поскольку я все-таки занимаюсь религиоведением, в таком, ну, как бы формально, да, как бы чисто предметно, это, конечно, такая философия, религия. Вот, но тем не менее, я к тому, что религия для меня тоже является таким важным феноменом, как раз в тему сексуальности я захожу именно через ее связку с религиозным, и, в общем-то, на самом деле, до относительно недавнего времени, до 20 века, это то, что было, ну, шло необходимым образом вместе, да, потому что браком у нас заведует церковь, люди для того, чтобы жениться, они должны прийти в церковь и обвенчаться, ну и так далее, как бы, вот эта регулировка половой жизни, о которой я сказал, это все, конечно, такое поле ведения религии и религиозного пасторства. Вот. И в автономную сферу сексуальность и любовь, она выделяется, ну, наверное, только во второй половине 20 века.
Вот, собственно, подходя к этому, я бы хотел здесь ввести какие-то концептуальные различия. Вот мы уже ввели любовь, сексуальность, как-то интуитивно набросали. Но я бы попросил тебя, наверное, во-первых, эти термины, понятия каким-то образом различить, так как ты считаешь это нужным сделать и правдоподобным. И так как мы планируем говорить о сексуальности с акцентом на сексуальность, то есть как это имеет смысл понимать, что это такое, как, может, какие-то предрассудки вокруг этого возникали, с которыми тебе приходилось в рамках твоей академической работы справляться. В общем, вот так вот я это подведу.
Угу. Ну, я немного с конца скажу, потому что, конечно, когда вот я в православном университете заявляю такую тему, это, конечно, определенная провокация с моей стороны. Ну, то есть мы вот будем говорить немножко о Батае, и для Батая важна, ну, важен концепт трансгрессии. Ну, вот это такой некоторый трансгрессивный акт с моей стороны. Мне хотелось посмотреть, а что можно сделать, что нельзя. Ну, в общем-то, с цензурой я особо не столкнулся, кроме того, что мне немножко переделали название моей магистерской. Она звучит как «Пол и религия. Философия Розанова и Батая». Вот. Но Батай, конечно, о поле не говорит. Батай говорит об эротике. Вот. Ну, изначально слово «эротика» было в названии, потом его сказали все-таки убрать, потому что там начальство будет смотреть, может как-то неоднозначно отреагировать. Вот. Но в остальном я, в общем, писал более-менее все, что хотел. Вот. Говоря про различия. Здесь, наверное, можно апеллировать уже, начать к Фуко, конечно, такой главнейший тоже персонаж для этой темы, с его четырехтомником «История сексуальности». Фуко начинает с чего? Он критикует так называемую репрессивную гипотезу. Сейчас ее раскрою. То есть вообще само слово «сексуальность», оно достаточно новое, да, оно появляется в начале 19 века. Вот. И уже к моменту, когда Фуко пишет свою работу, популярен такой дискурс, что вот сексуальность подавляется, что у нас нет какого-то внятного способа о ней говорить, и вот мы должны ее каким-то образом раскрепостить. Ну, это в том числе пафос сексуальной революции, происходившей на Западе в 60-е годы. А Фуко говорит, что вы совершаете перформативное противоречие, когда вы делаете подобное утверждение, потому что вы в дискурсе говорите, что у нас нет дискурса о сексуальности. То есть важно на это обращать внимание, что каким-то образом о ней говорить можно. Но, безусловно, тема табуирована до сих пор достаточно сильно. Я вот даже такое небольшое исследование провел до начала подкаста, просто чтобы проверить некоторые интуиции. То есть если ты на русском Ютубе загуглишь «философия смерти», там тебе появятся какие-то такие, ну, более-менее содержательные видео, подкасты и так далее. А если ты загуглишь на том же Ютубе «философия сексуальности», то материалов сильно меньше. А вот, то есть, как бы при том, что Фуко, конечно, прав в том, что делает этот упрек перформативного противоречия, но тем не менее мы не можем отрицать то, что об этой теме говорить сложно, и сложнее это делать как раз на русском языке в том числе. Потому что, да, например, в французском у нас есть слово «секс», которое значит и «секс», и «пол». В России вот уже появляется вот это развлечение, да. И с другой стороны, какое-то время назад, лет 100-200 назад, вот это слово «пол», оно и означало сексуальную жизнь. Потом к нам уже приходит этот латинизированный термин «секс-сексуальность» и входит в нашу речь как нечто повседневное. И в этом смысле у нас, мне кажется, складывается некоторая особая ситуация с осмыслением всего этого. Вот. Но это я так широко контекстно говорил. Если вводить какие-то определения, все-таки, наверное, предметно любовь, мне кажется, можно отставить, потому что это прям другая тема, да, потому что сейчас можно начать вспоминать там все эти греческие четыре вида любви и тра-ля-ля, и это и совсем долго будет. Вот, поэтому если мы берем вот эту сферу прицельно, как бы мы ее ни назвали, вот какая здесь есть терминология? То есть сейчас, из сегодняшней ситуации, всю вот эту сферу мы можем назвать одним общим словом «сексуальность». Но это достаточно грубо, и дальше можно делать определенные различия. Потому что, когда, например, я пишу о розах, я пишу о том, как он понимает пол, да, потому что сам он пользуется именно этим термином, для него вот это слово является, ну, как бы, вот как раз оно используется им в том смысле, вот как, так же, как используется французское секс, да, то есть как бы сексуальная жизнь и твоя половая принадлежность. Вот, то есть, как бы, в случае Розанова это вот так. Это вот ситуация там 100-120 лет назад в России. При этом для Батая, например, есть другое различие. Батай различает животную сексуальность, которая связана прежде всего с репродуктивной функцией, и эротику. Для него эротика — это то, что, ну, связано с его, собственно, понятием непроизводительной траты, да, для него в целом культура — это такая непроизводительная трата, то есть нечто неутилитарное. Вот, и как раз репродуктивная деятельность животное, она связана именно с чем-то полезным, направленным сугубо на воспроизведение потомства. А эротика, в его понимании, это уже чисто сугубо человеческий феномен.
Угу, то есть в контексте Батая мы можем это различить таким образом, что сексуальное оно связано с, вот, с классической этой сферой там эволюции, биологии, репродукции, размножения и всех циклов, которые с этим связаны, и особенностей, а эротика — это, ну, собственно, вот как в духе Иммануила Канта, за что мы ценим картину, за то, что она закрывает дырку в стене, нет, за вот тот опыт, который производится самой этой картиной при встрече с нами, то есть сам эстетический опыт обладает внутренней ценностью, не инструментальной, не утилитарной. И вот эротика — это некая такая форма явления сексуальности неутилитарного характера.
Да, да, и раз уж я начал о словах говорить, я тоже здесь немного позанудствую о русских переводах, потому что это сам этот концепт Батай вводит в своей книжке, которая по-французски называется «Леротизм». И на русский оно переводится как «эротика». Да? Но, например, если мы берем книжку Алексея Зыгмунта, самого нашего известного, наверное, батаеведа, у него постоянно появляется эротизм, а не эротика. Но это такой сугубо артефакт русского языка, и, в общем-то, в русском языке есть два вот таких слова, при том, что в французском они, в общем-то, не разделяются никак. То есть, не знаю, наверное, можно этим различием как-то пользоваться, но пока что оно никак, мне кажется, философски не разработано. Не знаю, у меня есть такая интуиция, что эротика может быть как некоторый феномен, а эротизм как философия этого феномена. Но я по этому поводу пока ничего еще не написал, не знаю. Так что пока такое различие особо концептуально у нас не введено было.
Угу. Ну да, все эти языковые приблуды, они всегда поражают воображение. Я в основном работаю и исследую в рамках аналитической традиции, которая зачастую на английском, причем на таком, знаешь, достаточно техническом английском, который вообще, я думаю, носитель английского языка не особо слышит эти термины, что-то типа там экстернализм, интернализм, те же самые возможные миры, которые используются в этих контекстах особым техническим образом, не всегда являются частью обыденного языка. И часто это может влиять влиять не только на переводы, но и на концептуальное понимание, потому что обычный человек, как носитель, он может под этим словом иметь, ну, некий ворох туманных представлений, связанных с культурными мемами и трендами, которые, может, или актуальны, или уже давно прошли, а в то время как специалист, он может там отслеживать эти генеалогические или синхронические цепочки и особенности словоупотребления, приходить вообще к другим выводам. Это всегда интересная такая лингвистическая игра, где, наверное, можно найти истину, но я бы сказал, нужно постараться. Ну и вот этот пример, который ты привел, да, с адаптацией на русский язык, что термин, да, один изначально во французском, у нас уже два. У нас произошло лингвистическое искажение.
Здесь тоже как бы такая ситуация, что в русском языке есть слово «эротика», и, в общем-то, логично переводить его вот именно таким образом, потому что вот это окончание «изм», или что это, или суффикс, не знаю, оно никаких особых коннотаций во французском языке не несет, потому что, да, у них есть слово «христианизм», который, ну, просто христианство. Никак это не определяем. Вот. И на русский в целом есть вот этот зеленый трехтомник Батая, там это слово приводит именно как эротика. Но Алексей Зигмунд сам мне говорил, что он в своих работах просто по привычке везде писал эротизм, ну и так у него и осталось. Ну вот у нас теперь есть два таких термина, хотя как бы содержательно они не различаются.
Ну, изящно. Вопрошу тогда тебя о следующем, о переходе к неклассическому пониманию сексуальности. Я думаю, чтобы это распаковать, нужно, наверное, каким-то образом поднять архивы некой классической сексуальности. То есть не мог бы ли ты тогда как-то более-менее детально это раскрыть? Что за переход, как он осуществлялся, что на что менялось, мутировало, и какие авторы для тебя лично здесь важны?
Да, это такая моя оптика, через которую я пытаюсь смотреть на эту тему, потому что, ну, да, я вот беру Розанова и Батая, и они, в общем-то, достаточно разные, но, как мне кажется, их можно объединить через то, что они принадлежат к такой широкой эпохе неоклассической рациональности. И ее как раз выделяют Мурдашвили и Фуко. Фуко связывает этот переход прежде всего с именами Ницше, Фрейда и Маркса. Вот. И в широком смысле, в широком понимании рациональности это отказ от эссенциализма, да, то есть отказ от веры в то, что у вещей и феноменов есть своя внутренняя сущность, да, отказ от вообще единственности как философского принципа и переход к множественности как к принципу, да, именно поэтому философия становится гораздо более фрагментарной с конца XIX века и, в общем-то, до сегодня, да, то есть как бы у нас заканчивается эпоха таких систематических философов в смысле какой-нибудь немецкой классической философии. Понятно, что есть большие философские проекты, но они уже носят другой характер. И, на мой взгляд, через эту оптику можно же и рассматривать и темы сексуальности, потому что это тоже некоторое движение, которое мы наблюдаем с вот этим неклассическим переходом, потому что вообще-то классического понимания сексуальности как таковой ее нету. Ну, потому что я уже сказал, что само это словечко появляется в начале XIX века. Вот. И до этого каких-то был совершенно другой язык, да, но как бы здесь можно просто отослать к Мишелю Фуко, к его истории сексуальности, он все это явно показывает. Но вот то, что она становится, то, что мы вначале говорили, что сексуальность становится некоторой самостоятельной сферой исследования, мне кажется, это само по себе уже такой неклассический ход, потому что связанный, в том числе с развитием психиатрии и психоанализа. Да, потому что, как я уже сказал, Фрейд играет важное значение в неклассическую эпоху. Но не он один, а вообще вот это движение психиатрии и психоанализа, потому что становится возможным рассматривать человека, в том числе эволюционистски. Да, если мы рассматриваем его эволюционистски, то целью его жизни, грубо говоря, является размножение. Да? Фрейд говорит о либидо, да, и он ставит либидо в центр своей антропологии. Но вслед за психиатрией у нас является философия. Философия пола, философия сексуальности. И философы как раз уже спорят с таким позитивистским прочтением. И они извлекают, ну, то есть ставя сексуальность в центр своей антропологии, они извлекают уже не позитивистские следствия, скажем, а философские из этого. философско-религиозные в данном случае, если мы говорим о Розанове и Батае, хотя, в общем-то, да, как я уже сказал, всегда религия здесь где-то имеется в виду.
То есть я правильно понимаю, что мы можем условно говорить, что какого-то классического понимания сексуальности, ну, вот, строго говоря, на уровне языка у нас не было, было там какое-то иное, связанное там вообще чуть ли не с социальными ритуалами и конкретными формами общественной жизни, и когда мы переходим вот к этой неклассической теории сексуальности, ну или модели, мы наследуем всю неклассическую парадигму, то есть вместо эссенциализма, то есть есть некие субстанциальные признаки сексуальности, пола, может быть, его телос, если мы нормативные категории вводим, и мы приходим к тому, что раз не классическое, что это некое сетевое, некое связанное там с реляционными отношениями, там, не знаю, разных объектов, агентов, такое фрагментированное, в каком-то смысле рассеянное, не имеющего четкой единой формы, часто оформляемое в какие-то субстанции искусственные и так далее, например, для там, осуществления власти, господства, насилия или чего-то еще. То есть я эту мысль здесь правильно интерпретирую или там как-то процесс более тонко устроен?
Нет, в общем-то, можно и так, потому что, например, если мы берем теорию пола непосредственно у Розанова, то он что пишет? Что пол — это буквально спектр. У него есть такая схемка, где у него есть циферки, и он говорит, что в человеке может быть больше мужского или больше женского, и что в целом в течение жизни это может... меняться в человеке, да, то есть как бы нет такого, что ты вот родился мужчиной, и все, и ты вот теперь всегда мужчина. И у него есть вот как раз главная его книга по этой теме «Люди лунного света», и как раз вот эти самые люди лунного света для него — это люди, которые от своей половой принадлежности по тем или иным причинам отказываются. Вот, то есть у них происходит как бы вот это движение в негативность по отношению к полу. Вот. Это, конечно, не такая теория, скажем, ну, это как бы не гендерная теория в современном смысле, но на самом деле что-то очень сильно приближающееся к этому. Потому что для Розанова, конечно, это в том числе то, что формируется социальным окружением человека. И как раз когда Фуко об этом говорит, говоря о введении сексуальности как самостоятельного предмета в философию, он обращается не только к Фрейду, но и к маркизу де Саду. Потому что, ну, как бы, да, вот начиная исследовать эту тему, ты углубляешься, да, как бы, пытаешься понять, как бы, что там есть, что говорили. И, в общем-то, ты открываешь для себя то, что основоположниками, грубо говоря, были маркиз де Сад и Фрейд. Ну, то есть люди очень неклассические. То есть сама эта тема,
люди,
она сразу...
Да, которые, можно сказать, если как-то нам подчеркивают и объясняют сексуальность, то, наверное, в самой такой, не хочу говорить изнасилованной форме, но хочу сказать в такой аномализированной форме.
Ну, то есть, да, оно начинается буквально с исследования перверсии. То есть, ну, то есть либо с исследования в случае Фрейда, либо с исследования и демонстрации художественных произведений в случае де Сада. Вот. И понятно, что определенный способ об этом говорить, ну, как бы он был, да, о поле. Но, как я уже сказал, он был связан... Ну, для Фуко, например, такая эпоха, которую, наверное, можно назвать классической, это то, что формируется... формируется, скажем, дискурс исповеди. То есть это прежде всего, опять же, религиозный обряд исповеди. Он обращается к материалам Тридентского собора, который знаменовал собой начало контрреформации. И вот о поле говорили как раз именно вот в таком ключе, то есть с таким посылом, что человек должен выговаривать все свои внутренние помышления священнику, чтобы избавиться от греха. То есть как бы это вот нечто имманентно греховное само по себе.
Очень как будто мимо подлинного смысла метанои, но да, история бывает по-разному, поворачивает разные институты и практики. Если же переходить и двигаться далее, вот ты упомянул, что существует связь, ну, это нашей нитью разговора присутствует между религией и сексуальностью, и принципе, она может быть, да, тонкой, разной, многообразной, конфессионально закрепленной или как-то еще. Двигаясь вот тогда к следующему вопросу, я бы тебя попросил раскрыть какие-то важные аспекты этой связи, что ты здесь видишь важным для подсвечивания, насколько это вообще пересекается. Наверное, поделюсь немножечко каким-то личным опытом. Я в свое время изучал многоуважаемого Николая Бердяева, и у него, по-моему, какая-то тоже работа была, посвященная метафизике пола. Я вот не помню, она по-моему, как-то так она и называлась, собственно.
Да.
И изучив ее, мне понравилось, что он вводит ряд таких изящных концептуальных различий, которые, безусловно, связаны с религиозным, и то, что, знаешь, мы конвенционально подразумеваем под... ну, такой сексуальной жизнью, то есть жизнь там межполовая, репродуктивная, как-то социально закрепленная и так далее, он-то относит к родовому, вот к тому самому условно обслуживающего биологический порядок дел, который нас тоже касается, потому что мы все-таки отелесненные существа и все такое. Но вот глубинная сексуальность вообще к этому не имеет отношения, раз. Оно может даже быть враждебным и противостоять этому, два. И он здесь, конечно, опирается на христианскую традицию. Не знаю, можно ли сказать, что на ортодоксию или на христианство в целом, но, судя по всему, к ортодоксии он ближе здесь. И указывает, да, что пол — это, ну, по факту некий способ служения Богу, некая форма того, как мы можем манифестироваться, и что первоначальные наши вот эти, в том числе интерпретации фрейдистские, связанные там с перверсиями, связанные с реализацией либидо, они просто не ухватывают этот уровень. Это то, что припоминается мне, знаешь, как сексуальность, как духовная сексуальность. Сексуальность как что-то, что позволяющее тебе реализовывать себя в отношении к сакральному. Ну, понятно, в связи с другим, но к сакральному. Также это мне напоминает, конечно, сюжет пира Платона, где вроде как диалог про, как говорится, сейчас неправильную любовь между понятно кем, но диалог-то в конечном счете, как я шучу, эпистемический. Он про познание, он про то, как Эрос, вроде как изначально направляя вас на там тело, а потом душу другого, если он свое движение продолжает, то он направляет вас к формам вещей, а потом и к самому благу. То есть это то, что дает вам такой импульс для познания космического порядка дел и так далее. И мне кажется, при всей мифологичности повествования, которое я встречаю в пире, он все-таки выглядит правдоподобно. То есть любовь — это в нашем случае вот такой эрос, да, эрот, буквально бог. Это не какая-то такая, знаешь, поверхностная вещь, это что-то, возможно, божественное. Но это некоторые мои интуиции, соображения поверхностные по этому вопросу. Можешь или как-то дополнить и раскрыть то, что считаешь нужным здесь.
Ты очень в тему вспомнил как раз Бердяева, потому что если мы посмотрим на то, кто писал на русском языке об этой теме, то это были, ну, то есть если мы берем, скажем, ситуацию там дореволюционной России, да, у нас как бы есть две основные традиции, это леваки всяких разных изводов и религиозная философия. Ну так вот, такие большие трактаты о смысле любви и о смысле пола, они писались религиозными философами. Это Розанов, его куча книг, это Бердяев, метафизика пола, это Соловьев, смысл любви. Чуть раньше это Толстой в «Крейцеровой сонате», потому что Толстой тоже был такой важной предтечей развития этой темы. Вот, то есть как бы в русской традиции. Ну, то есть, я не знаю, я как бы специально не занимался там какими-то вот этой, исследованием именно восприятия пола в советской традиции. Не знаю, может быть, что-то и было, хотя я сильно сомневаюсь. То есть у нас как бы есть вот эта там пресловутая теория стакана воды, которая, в общем-то, теория на два предложения буквально. Вот, то есть как бы там нет никакого трактата. Вот, а как бы что там еще есть, я не знаю. И чисто интуитивно я думаю, что сильно меньше разработок. А вот, то есть как бы, вот просто буквально, если мы с этим соприкасаемся, мы видим, что оно неизбежно связано с религиозным. И при этом связано оно, конечно, может быть сильно по-разному. Вот, то есть как раз есть достаточно существенная разница между вот моими двумя персонажами, между Розановым и Батаем, потому что для Розанова, например, пол вообще священен. Пол — это основное в человеке. Это его сущность, он рождается, благодаря половому акту, и это как бы...
Но при этом я, если я верно тебя слушал, у Розанова это спектральное и подвижное.
Ну, как бы да, да. Потому что как раз за что он ругает христианство? Он ругает христианство за подавление пола. То есть за вот эту традицию того, что в христианстве девство, аскетика ценятся гораздо выше, да, и... какое там выражение у Ивана Златоуста есть, что-то типа, что девство настолько более свято, чем брак, насколько ангел более свят, чем человек. Такое сравнение. Вот, то есть как бы брак дается человеку просто по его слабости. Как бы, ну, есть у тебя такая потребность, не можешь ты ее сдерживать, ну, реализуй ее хотя бы с одним человеком, а не с десятками людей. А вот. Розанов говорит, что это совершенно... Ну, он называет это скопчеством. Он говорит, что христианство, оно существует в духе скопчества. И он ищет ему альтернативы. И одной из возможных альтернатив для него является иудаизм. Притом, тоже такая широкая тема про Розанова и евреев, потому что он их то любит, то не любит, и он то юдофил, то юдофоб, но вот в те моменты, когда он их любит, он как раз в иудаизме находит такие моменты более, с его точки зрения, правильного отношения к полу. Ну, он описывает различные брачные ритуалы, приводит примеры, очень, очень их много, они очень разнообразные, но сущностно, если вот брать какой-то тезис, все это для него сводится к тому, что иудаизм, религия гораздо более телесная и потому более правильна в отношении человека. Вот. Опять же, да, если вот мы говорим о связи религии и полосвязи религии и сексуальности вообще, да, то есть Розанов, пытаясь найти какую-то альтернативу пониманию, он ее не секулярно видит, он ее видит религиозной. Для него, мне кажется, вообще нет секулярного понимания пола. Ну, потому что, как я уже сказал, оно священно. И, в общем-то, мы такого понимания не находим, наверное, ни у кого до второй половины 20 века. Вот, у него еще даже есть такая идея. Он говорил, что в церквях надо построить брачное ложе, чтобы процесс бракосочетания он был освящен церковно, потому что, ну, это же самое важное, что вообще может быть в браке. Почему мы считаем это чем-то стыдным, почему это выносится куда-то за пределы вообще сознательного.
Ну, что касается... Звучит так, да, изящно. Знаешь, я вспоминаю вот эту знаменитую историю 1-2 века нашей эры, когда римское общество, оно занималось ничем иным, как терроризированием и преследованием христиан, потому что они христиане, и, соответственно, рассказывались разные интересные байки и мифы про христиан, один из которых был похож частично на то, на что ты говоришь. Одна из байк заключалась в том, что они собираются где-то по вечерам в воскресенье, ну, или в какой-то другой там день недели, и едят своего бога. Вот, который человек с их точки зрения. То есть они там едят людей. Они каннибалы, наверное, бандиты. Ну, в общем, что-то с ними явно не так. Занимаются таким ритуальным каннибализмом. Но самое ужасное, что они еще, в отличие от нормальных римских граждан и гражданок, они говорят, что они там занимаются любовью. То есть у них у всех там вот общество любви какое-то. Они там все друг друга активно любят. Наверное, у них там еще вот эти вот развратные оргии, вообще беспорядочные половые связи и так далее. Ну, на деле, конечно, все не так. Но это просто так интересно, знаешь, отдает вот этими частичными римскими предрассудками. Мне они припомнились здесь. Но в целом я в той или иной степени солидарен. Мне кажется, сексуальность в христианстве, оно как-то не то чтобы исказилось, но оно преломилось под воздействием в том числе эллинской мысли и философии, как там латинской, так и греческой. И я уверен, что если бы там не было такого сильного влияния неоплатонизма на христианство, аристотелизма впоследствии, то, возможно, половая проблематика выглядела бы каким-то иным образом. Потому что если мы возьмем, ну, я не знаю, может, ты меня здесь дополнишь или поправишь, если мы возьмем просто тексты Нового Завета, там, конечно, есть про сексуальность, про любовь. Эта любовь, она, конечно, в первую очередь между участниками общины. Это любовь агапе, она безусловная и все такое. Но и половые отношения, хотя Павел в какой-то момент выдает такую достаточно острую базу про то, что лучше вообще как бы в браке не находиться. Ну, раз уж в браке, то ладно, но вот сам Павел выбрал иной путь. И мы видим, что тут есть какая-то внутренняя диалектика вот этого полового, что даже сама фигура Иисуса Христа, она как будто не представлена какими-то значимыми половыми категориями, игнорирует вот это вот различие между мужским, женским, между семейным и несемейным. То есть она как будто более, более фундаментально, более универсально. В его аудиторию входят как мужчины, так и женщины. Это тоже как-то не играет здесь какой-то супер такой важной роли. И на самом деле изнутри текста Нового Завета можно выстроить, наверное, так и делалось, разные концепции и пола, и сексуальности. Часто, конечно, что меня вызывает вопросы, ссылаются на книгу «Бытия», да, где у нас идет формирование Адама, потом вычленение из Адама женского и, собственно, вся динамика, которая разворачивается в Эдемском саду. Вот она берется за базовую метафизику пола и так далее. В общем, мне кажется, здесь все более тонко и сложно. Не знаю, может, у тебя есть какие-то более взвешенные, чем мои здесь позиции. Вот я бы, если как-то сформулировать вопрос, а как тогда вот христианству, на твой взгляд, лучше понимать проблематику пола и сексуальности, если вот, допустим, вот это такая острая какая-то закрепощенная социальная интерпретация, которая возникла со временем, она, я здесь солидарен, не в полноте точна.
Смотри, вот эта байка, конечно, она очень хорошая про то, что римляне думали о христианах, потому что, ну, можно предположить, что это просто проекция их собственных практик, да, ну, как бы, как говорится, греки придумали
их нормальной жизни,
додумались добавить туда женщин. Вот, и, ну, как бы, для них вот любовь-то вот это, да, а в христианстве любовь — это нечто совершенно другое. И вот как раз тоже важная цитата из Нового Завета для понимания вообще христианского, для христианского понимания пола. Ее Толстой выносит в эпиграф Крейцеровой сонаты как раз. Она кратенько вот зачитаю. Из Матфея, глава 19, стихи 10, 11, 12. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. И есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместе. И Розанов сильное внимание обращает на вот эти слова о скопчестве, опять же. Потому что в христианстве очень сильная интенция того, что по-хорошему пола у человека быть вообще не должно. И, ну, именно поэтому главными христианами являются монахи, аскеты. Это такой первичный образ, которому все остальные миряне должны следовать. И для Розанова как раз тоже существенная разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Потому что ты вот упомянул как раз книгу «Бытия», и Розанов на нее обращает внимание, потому что там что происходит? Адам и Ева, они существуют в нагом виде, и, ну, то есть, да, известно про то, что стыда до грехопадения не было. И он в этом контексте обращается к... анализирует картину такого художника Франца фон Штука, которая называется «Грех». Там женщина с таким дьявольским взглядом, и ее обвивает змей. И вот Розанов говорит, что вот, вот это христианство, оно считает просто женщину саму по себе греховной, в то время как, ну, посмотрите, что написано в Ветхом Завете, в то, как была создана Ева. Не было в этом никакого греха. Это то, что уже, ну, это, грубо говоря, такие уже более поздние интерпретации, которые возникают. Вот. И при том, что для Розанова он всегда остается религиозным мыслителем, для него всегда существует Бог, он от него никогда не отказывается. Христианское понимание пола для него проблематично. И здесь, наверное, такая история, которую нельзя не рассказать, потому что она такая хрестоматийная, да? Потому что как Розанов вообще начинает заниматься темой пола? Он ей занимается после того, как... после его личной истории развода, да? Он женился сначала на Полинарии Сусловой, которая была любовницей Достоевского, потому что он еще фанател Достоевского, и потом вот я сейчас на его любовнице женюсь. Вот, она оказалась очень противной женщиной, у них были плохие отношения. А потом он встретил свою вторую жену, которая уже была любовью всей его жизни. но Аполлинария Суслова не давала ему развод. А это проблематично по законам Российской империи, и дети, которые Розного рождались во втором браке, они были незаконно рожденными. А вот. И для него вот эта тема развода становится очень важной. То есть это то, что происходит в середине 90-х годов 19 века. И вот это совпадает с его трансформацией философской. Потому что до этого, когда он, например, пишет «Легенду о Великом Инквизиторе», он человек очень ортодоксальный. Он выступает со славянофильских позиций, критикует Достоевского за то, что тот недостаточно сильно верит. И при этом тема пола для него тогда еще нету как проблемы. А потом, когда она появляется как проблема, он уже выясняет, что он не может быть ортодоксальным христианином, имея в виду именно эту тему. Потому что с ним все очень сложно в христианстве. И он это осознает на личном опыте через вот эту историю с разводом, да, потому что, ну, там тоже были разные юридические последствия для незаконно рожденных детей. Вот они... В общем, они не считались его детьми. Вот, это все было очень болезненно, и он после этого написал кучу книг об этом. И тоже, что он возвращает, что он говорит о новозаветном понимании брака. Христос запрещает развод. И Розанов спрашивает, почему? Ну, то, неужели он не знал, что это послужит ужесточению сердец, что люди будут страдать, что наверняка будут совершаться плохие браки, из которых люди по вот, религиозным соображениям не смогут выйти. Ну и для него это немыслимо, для него... то есть он не верит в какую-то наивность Христа, который мог там, не знать, что люди будут страдать при невозможности развода. Он говорит, он сделал это осознанно из такой определенной жестокости по отношению к полу.
Тут интересно, если выстроить это в качестве аргумента, такая немножко напоминает проблему зла, мы можем вот повопрошать. Ну, в христианстве Христос-то Бог-человек, вот он говорит, собственно, развод — это не ок. Вот, и Розанов задает вопрос, подождите, неужели Бог не мог знать, что развод — это вообще-то, ну, типа, точнее, запрет развода — это очень проблематично, вот есть те последствия, о которых ты говоришь. Ну, по определению, как Бог, он должен был знать. Поэтому он в каком-то смысле информированно так поступает. Потом мы вспоминаем, что у него есть атрибут благости, если он устанавливает такой тип запретов, а не альтернативный, другой или более мягкий, то это значит, это в каком-то смысле, может, наилучший вариант. И вот здесь вопрос, от чего тогда он нас спасает? Потому что вот это достаточно суровое требование, особенно для современного мира, судя по всему, даже не для 21 века, а вот для 19-го, о котором ты говоришь. Mm-hmm. То есть это уже тогда выглядело проблематично, не говоря уже о современном мире, но почему-то Христос выбирает именно это решение. И вот интересно, думал ли Розанов в эту сторону, что были какие-то на самом деле разумные основания или благие основания поставить такой запрет или нет?
Это хороший вопрос. Я не могу так сразу вспомнить. Не знаю, может быть, если еще глубже покопаться, может быть, можно какую-то такую работу с возражениями найти. Но когда Розанов отдается критике, он занимается ей вот с такой полнотой, с отдачей. Но, в общем-то, действительно, ты прав в том, что это действительно проблема зла просто вот в таком более конкретном применении. Но для него, для Розанова действительно, наверное, он просто видит вот это страдание, ну, некоторое безусловное. Для него, наверное, нету здесь возможности того, что... Ну, то есть это надо быть очень приверженным своей религии человеком, чтобы принимать даже страдания, потому что, ну, это же сложно, да, это то, что Достоевский, да, там себя пишет. Да, вот есть страдания в мире, дети умирают, невинные дети. Как же так? И когда Иван Карамазов ставит эту дилемму, Иван Карамазов тоже как бы не говорит, что, ну, может быть, это для какого-то большего блага. Нет, это некоторое очевидное слово. Ну и, может быть, невозможность развода — это нечто не настолько жестокое, что и смерть детей, но в той же примерно сфере находится.
Угу. Отлично. Этот момент мы подняли и подсветили. Предлагаю дальше...
Слушай, можно я здесь дополню кратко? Вот как раз я сказал про Фуко, про его, ну, то, что он критикует репрессивную гипотезу о том, что вот на протяжении веков тема пола, тема сексуальности подавлялась, и говорит, что, вероятно, все было не так просто, как рисуют приверженцы этой гипотезы. И вот как раз Розанов, он первый проходец в этой теме. И, в общем-то, то есть если на Западе эта тема стала некоторой самостоятельной сферой философского осмысления, то в России нет. То есть вообще-то у нас, кроме Розанова, в общем-то, особо, наверное, никого и нет, и не появилось. Да? Ну, понятно, там, да, из-за всех разрывов, существующих в истории русской философии, да, из-за там, советской цензуры и так далее. Вот. И возвращаясь к этой самой репрессивной гипотезе, Розанов, в общем-то, придерживается, по сути, ее, ну, то есть в том виде, как он ее формулирует Фуко. И это некоторый такой первый шаг в осмыслении вообще темы пола. Второй шаг, то есть то, что можно назвать наращиванием уровня рефлексии, осуществляется уже непосредственно самим Фуко, но это происходит уже в 70-е годы 20 века, то есть как бы... То, как пишет Розанов, конечно, это грубо, да, понятно, часто у него это публицистический стиль. Каких-то вещей он еще не знал, потому что они в целом не были известны науке. Но вот как бы это то, что мы имеем к началу 20 века. То, как вот Пол осмыслялся философски.
Угу. Отлично. Да, я думаю, там красиво суммирует этот блок про 19 век и немножечко назад, и немного в район книги «Бытия». Да. Я предлагаю двинуться к многоуважаемому Батаю, философ, с которым я время от времени встречался. Это, возможно, не мой мыслитель не на уровне текста, хотя, может быть, на уровне мысли и идей, то есть он для меня оказывался таким достаточно сложным, где-то туманным, немножечко непроходимым, знаешь, в духе вот плохой континентальной философии, читаю непонятно что, перечитываю, что-то понял, но не понял, правильно ли я понял, и вот я бы здесь тогда опирался на тебя, как на человека, который этой темой занимался явно больше, чем я. Вот ты упомянул термин там трансгрессия, эротизм, Батай, вот что бы ты вообще посчитал важным раскрыть в вопросе сексуальности, эротизма в контексте Батая. В общем, как бы ты вообще подвел этого автора, потому что я уверен, многие слушатели моего подкаста, они не знакомы, кто это, что это. Ну вот кроме того, что мы обозначили, это какой-то француз из 20 века.
Ну да, Жорж Батай жил чуть попозже Розанова. Да, может быть, это стоило сказать, что Розанов родился в 1856 году и умер, по-моему, в 1919. А Батай родился в 1897 и умер, по-моему, в 62 году. Вот, то есть они краткое время жили вместе на этой планете, но достаточно быстро разминулись. Вот. Но как бы, в широком смысле их можно считать, наверное, современниками. Для меня лично Батай является фигурой такой несколько... Ну, опять же, для меня и Розанов, и Батай объединены такой определенной своей маргинальностью, и тем, что это вообще не очевидный мыслитель, то есть это как бы это не такие мастодонты, как вот принято, да, там вот Сартр там пришел, написал там критику своего диалектического разума, бытие ничто, огромные свои талмуды, да, и вообще там главный там интеллектуал там 20 века и так далее, огромная фигура. Батай не такая огромная фигура, и Розанов тоже совершенно небольшая фигура, то есть это там не Семен Франк с его большими там систематическими сочинениями, это даже не Николай Бердяев, то есть он не так очевиден, не так популярен. Потому что, кстати, при жизни Розанов был популярным человеком, к нему часто приходили, вот, но это за счет его публицистической деятельности в основном происходило. Ну, то есть он печатался в газетах, люди его читали, всем было интересно с ним познакомиться, что это за человек такой. Вот. Батай тоже, у него был свой круг. Он общался с основными интеллектуалами эпохи, но, опять же, он как бы не, наверное, не так популярен, как какие-то другие философы 20 века, и для меня он такой, это уже, знаешь, такой второй слой философии, то есть ты сначала вот открываешь для себя, там, Камю Сартр есть, там, еще каких-то экзистенциалистов покопаешь, в какой-то момент натыкаешься на Батая, то есть это, мне кажется, он не лежит на поверхности, это то, что вот, если тебя вот такая ментальщина увлекает, ты в какой-то момент на него. Вот. И... Человек очень многогранный. Вот как раз я упомянул Алексея Зигмунда, который написал свою книгу про сакральное и насилие. И он Батая рассматривает именно через такую оптику. То есть через эту связку, через связку религии и насилия. Есть другой очень важный человек для российского ботановедения, это Сергей Зенкин, который вообще одним из первых у нас стал переводить и издавать ботая в 90-е годы и, в общем-то, и до сих пор. У Зенкина, не знаю, я, наверное, не могу у него выделить какую-то такую четкую оптику, но как будто он больше с религиозной точки зрения рассматривает ботая, его теологические или атеологические заходы. Я вот рассматриваю ботая через связку религии и сексуальности. То есть это автор совершенно неисчерпаемый, очень плодовитый, и на русский язык еще совершенно не все переведено. Вот, так что нам тоже предстоит его еще открывать и открывать. Но это такое общее представление о нем.
Я попробую его как-то подсобрать. Просто мне как будто не сложилась полнота картины. То есть это некоторый такой французский континентальный мыслитель, писатель, который занимался проблемами, ну или в его темах фигурируют разные проблемы, это пересечение там религиозного и насилия, сакрального и, например, сексуального. То есть можно ли его вообще как-то, знаешь, на уровне таких первичных ярлыков рабочих отклассифицировать? То есть он там про что, там, что хотел бы он высказать, чем он как бы занимался, в каком ключе, методе, срезе, чтобы какую-то картину о нем как о философе иметь?
Ну вот в том-то и дело, что нельзя, потому что ботай — это прежде всего ботай. То есть у него, понятно, у него есть определенные влияния. На него через Александра Кожева сильно влияет Гегель, у него такой гегельянский очень метод. На него определяющее влияние оказывает Ницше. Психоанализ влияет, Фрейд. И опять же, мы возвращаемся к делению классики и неклассики от Фуко, который выделяет Маркса, Фрейда и Ницше. Вот. И, в общем-то, троих, вот этих троих ребят, Маркса, Фрейда и Ницше, мы в Батае находим, потому что Маркс тоже для него важный автор, потому что у Батая, конечно, такая сильная антифашистская заряженность есть, то есть начиная с 1933 года он пишет антифашистские тексты, и при этом такие, ну, не просто антифашистские, а именно с такой марксистской методологией. Вот, то есть как бы у него такие очень разные влияния, при этом для него важна католическая мистика, например. Он же работает с антропологическими исследованиями своего времени, социологией, то есть наследует школе Эмили Дюргейма, например, и вот все эти истории про Потлач, когда они вот появляются в начале 20 века в французской литературе, становятся важными для французской традиции, их тоже Батай апроприирует и философски осмысляет. Ну, то есть вот такие очень разные влияния.
Такой человек-оркестр, разнообразные темы, даже семейного сходства Витгенштейновского, возможно, тут не найти. Ну, это интересно.
И при этом, знаешь, он тусовался со всеми, то есть, ну, либо тусовался, либо конфликтовал, потому что вот уже с упомянутым Сартром они поругались, Сартру не понравилась его книжка, он написал негативную рецензию «Один новый мистик», Батай на нее ответил. Вот. Он же при этом еще, кстати, тоже важный, наверное, факт его биографии, что он более-менее всю жизнь проработал в библиотеке. Вот, то есть у него как бы такая была нормальная рабочая профессия, вот, и он параллельно с ней писал свои книги. И, например, когда Вальтер Бенемин пытался сбежать из Европы, он передал свой корпус текстов именно Батаю, и Батай их для нас и сохранил. Вот. В какой-то момент, более ранний этап своей жизни, он тусовался с сюрреалистами. Вот, то есть он как бы деятельно участвовал в интеллектуальной жизни своей эпохи, при том, что, как бы, как я сказал, скажем, такой популярности, как Сартр, не обрел прижизненный, по крайней мере, и стал гораздо более популярен после своей смерти.
Отлично. Такой интересный персонаж при первом таком приближении. Что можешь распаковать насчет его понятия вот, трансгрессии в контексте той темы, которую мы обсуждаем, запретов и прочего? То есть что Батай, на твой взгляд, отстаивает, защищает или эксплицирует по вопросу сексуальности?
Да, основная работа для этой темы — это, вот, собственно, книжка «Эротика», о которой я уже сказал, которая пишется им уже в 50-е годы, то есть это уже поздний период его творчества, и как раз послевоенная его биография уже ничем особо не примечательна. То есть если до этого он организовал какие-то общества, там, журнал «Ацефал», там, с этими тусовался, с теми тусовался, пытался заставить людей принести себя в жертву, ну, в смысле, чтобы Жора Жабатая кто-то принес в жертву, вот, то уже после войны ничего такого особо не происходит, он просто пишет свои книги. Вот, и одной из таких книг является «Эротика», в которой ключевым концептом является трансгрессия, которая, в общем-то, как, опять же, говорил Алексей Зигмунд, что это, наверное, ну, сама вот эта словечка является важным для этой книги, но, наверное, не для всей философии Жоржа Батая, но при этом вот французские постструктуралисты сильно за него цепляются и превращают Батая в такого философа трансгрессии. Вот. Само это слово, оно, это один из вариантов перевода гегелевского снятия. Вот, то есть мы вспоминаем, да, вот это гегелевское влияние, о котором я сказал, потому что Батай как бы пытается так диалектически мыслить. Но другой перевод этого слова, который тоже возможен, который встречается один раз, по-моему, в книге Исаии в французском переводе Библии, это грех. То есть обычно для перевода, для слова грех используется другое французское слово, но в принципе в определенных контекстах можно использовать и трансгрессию. Вот, то есть такой очень очень полисемантичное слово, очень много чего значит. Но если вот пытаться его как-то определить, то это нарушение запрета при его сохранении. То есть с трансгрессией неразрывно связан концепт запрета. И что важно, трансгрессивный акт, запрет нарушает, но при этом сохраняет его. И это как раз есть вот этот акт, ну, это вот гегелианский ход мысли, это вот буквально снятие и есть.
А можешь как пару примеров, иллюстраций, чтобы это было более понятно, а то, знаешь, люди, которые не мыслят диалектически, для них это звучит как набор слов.
Ну, собственно, любое нарушение запрета, оно может, в принципе, считаться трансгрессией.
Ну, давай возьму пример. Окей, человек совершил кражу чужого имущества, он нарушил законодательную норму. Где здесь будет трансгрессия? Или просто сам факт нарушения — это и есть трансгрессия?
Ну, есть вот, например, ну, опять же, мы вот возвращаемся к Фрейду, да, и каким-то первичным запретам. Да, но первичным запретом является, например, запрет на инцест. Да, нарушением этого запрета был бы трансгрессивный акт. Вот. Но, это, опять же, это очень разные проявления может иметь. То есть, в целом, сфера сексуальности, сфера пола, она в принципе, имманентно, трансгрессивно. То есть любой сексуальный опыт, он, в принципе, трансгрессивен. И у него вот есть тоже в эротике интересный пассаж, что, ну вот, о браке, да, например, говорят тоже в религиозной традиции, его называют законным браком, да, венчанный брак или брак, заключенный там в каких-то государственных органах. Это законный брак. И как будто бы кажется, что половая активность в нем, соответственно, тоже должна быть законна, но Батай говорит как раз, что это узаконенная трансгрессия, то есть трансгрессия никуда не уходит. И несмотря на то, что есть как бы такое юридическое обоснование, все равно вот эта связанность эротического опыта с трансгрессивностью, она сохраняется. Стало понятнее?
Нет. Честно говоря, я еще больше меня затуманило. Ну, я понял следующее, что трансгрессия связана с запретами и нарушениями, ну и, в принципе, с неким установлением там нормативных границ, допустим, и их упорядочиванием. Но, окей, я как понимаю, это не синоним термина там границы и запрет, что это что-то большее. И вот это что-то большее я пока не улавливаю.
Ну, что-то большее как раз, мне кажется, заключается в том, что, чтобы этот запрет сохранять. Потому что, ну, то есть не просто отменить все запреты, а в том, чтобы их постоянно нарушать. И трансгрессия, например, тоже, что для Батая важно, что она всегда связана с ощущениями страха, тревоги. Потому что когда ты делаешь что-то незаконное, что-то предписанное не делать, ты ощущаешь это. И это же связано с сферой эротического. Оно всегда связано с какой-то тревожностью, особенно если мы говорим о религиозном сознании. Да? Ну, опять же, такой, не знаю, хрестоматийный, наверное, пример трансгрессии, грехопадения. Да? Господь говорит, нельзя вам срывать плод. А Адам и Ева берут и едят. Вот, при том, что, ну, как бы, пожалуйста, вот. И тут, как бы, то есть у трансгрессии есть определенная имманентность, как я уже сказал. То есть она больше, чем юридический закон. И это, наверное, связано с такой тоже онтологией Батая. Потому что онтологией и антропологией. Потому что человек в целом существо трансгрессивное. Почему? Потому что животное никаких запретов не знает. У него есть такая метафора воды в воде. Животное существует, как вода в воде. Для него нет проблемы убить кого-то. Для него нет проблемы заниматься размножением. А для человека это все связано с определенными запретами. И, в общем-то, когда появляется запрет, тогда же появляется человек по Батаю. Ну вот, например, тоже еще один пример трансгрессии. Убийство, да, в общем-то, всегда во всех обществах убийство — это нечто незаконное, ну, так или иначе, да, понятно, что могут быть исключения, не знаю, типа какой-то кровной мести, но, в общем-то, традиционно, по крайней мере, сейчас точно, чисто юридически убивать нельзя. Но, ну, юридически и морально, там, с религиозной точки зрения. Но у Батая тоже есть такая мысль, что, вероятно, войны происходят из-за существования запрета на убийство. То есть этот запрет существует, но в определенные моменты истории он прорывается так сильно, что убийство становится массовым. Ну, и это вот уже тоже такой трансгрессивный акт, нарушение такого повседневного порядка вещей.
Угу. Последнее мне показалось на такого анти-Гоббса, потому что для Гоббса как раз-таки состояние войны — это буквально состояние отсутствия запретов, наличие этой абсолютной свободы, неограниченной сувереном, допустим. И установление суверена — это в наших общих рациональных взаимных интересах, именно потому что он гарантирует нам безопасность друг перед другом и так далее. Хотя часть свободы, конечно, он забирает, что-то запрещает, контролирует, регулирует, но, как говорится, все на безопасность, все на благо.
Вот я пытаюсь как раз тоже объяснить эту разницу, что для Батая запрет — это нечто имманентное человеку. То есть человек, в принципе, существо вот этой динамики запрета и трансгрессивного нарушения этого запрета.
Угу. Это как бы часть нашей такой антропологии, да? Ну, да, хорошо, да. Изящно. Ну,
и, да, и в целом нашего сознательного опыта. То есть когда у нас появляется сознание, у нас тут же появляется запрет.
Угу. Мне, знаешь, хочется защитить животных, то он сказал про них, бедных, несчастных, что у них нет запретов. То есть если мы сейчас посмотрим на современные исследования, то у животных есть там свои формы поведения, границ, структуры и так далее. И мне кажется, да, вот эта тема с тем, что у животных есть территории, они связаны с установлением там границы дозволенности, особенно у хищных зверей. Но в целом, может быть, не у всех животных, да, есть более простые организмы, где вода в воде, хорошая метафора, кстати. Это, как знаешь, вопрос про мокрую воду.
Вот по поводу философии животных. Батай для философии животных тоже важный автор. Здесь уже можно отослать к работам Оксаны Тимофеевой, например, потому что она его именно с этой точки зрения рассматривает. У нее недавно выходила книжка с названием «Мальчики в звере». Uh-huh. Пожалуйста. Ну, опять же, да, Батай — это как бы там первая половина 20 века, 50-е годы, чуть-чуть 60-е. Понятно, что, наверное, с учетом современных данных стоило бы, может быть, как-то это переосмыслить, потому что он, в общем-то, он был, ну, очень эрудированным человеком и к научным данным относился всегда с любопытством. Я думаю, он бы не отказался как-то переработать свою теорию с учетом того, что сейчас о животных знаем мы.
Угу. Правильно ли я понимаю, что сексуальность тогда в батаевской антропологии — это просто сфера и набор запретов вокруг пола? Или это что-то более тонкое?
Смотри, я бы сказал, что у него, вот если мы говорим об эротике, у него есть, он выделяет три ее типа, как раз в этой же книге, эротика. Он говорит об эротике телесной, сердечной и сакральной. И вот сакральная как раз наиболее интересная и разрабатывается наиболее полно. Он говорит, что вообще в европейской культуре сакральная эротика была всегда связана с исканием Бога. И для него существенно, я думаю, то, что эротический опыт и религиозный, они как раз структурно совпадают в этом, вот в этой динамике запрета и трансгрессии, или, можно сказать, в тоже для него такое важное словечко — экстаз. То есть религиозный опыт и эротический, они связаны с некоторым переживанием экстаза. Вот. И самый яркий пример на этого, вот мы возвращаемся тоже к католической мистике, которую я уже упомянул, вот Тереза Авильская. Да, вот эта известная ее история с трансверберацией, да, с тем, как ей является ангел, пронзает ее копьем, она вот описывает это в очень таких... Очень эротическое это описание, да, при том, что это описание встречи с божественным, с сакральным. И Батай на вот этот пример обращает пристальное внимание, да, тоже такая важная штука, то, что было изображено Бернини в скульптуре «Экстаз святой Терезы». Вот как раз здесь видно, как Батай именно действует философски, потому что была такая психоаналитическая интерпретация, согласно которой... Батай приводит одну историю о том, что есть некоторая психоаналитикесса, которая пишет, что вот у нее была подруга, очень религиозная, которая в раннем подростковом возрасте испытала вот в церкви какое-то очень сильное эмоциональное переживание, которое вообще перевернуло всю ее жизнь. А потом, когда она вышла замуж и... Ну, в общем, когда она вышла замуж и ретроспективно пересмотрела свой опыт, она поняла, что тогда она просто испытала оргазм, который она приняла за некоторое религиозное переживание. Вот. Ну и психоаналитическая интерпретация такая топорная заключается в том, что, ну, как бы вот религиозность — это некоторая сублимация твоей сексуальности. Батай же говорит, все сложнее, и это не просто сублимация, это две равнозначные сферы, ни одна из которых друг к другу не сводится.
Угу. И как-то проясняется природа второй сферы, раз она не может быть объяснена чисто там, психологически. То есть он, опять же, это подводит к тому, что мы сказали, к сфере трансгрессивности, или как-то он это дораспаковывает объемней в то же самое понимание вот этого сакрального религиозного опыта.
Здесь вообще сложно, потому что у него есть книжка, которая называется «Сумма о теологии». И вот Сергей Зенкин, о котором я сказал, он писал, что Бог у Батая вообще носит очень странный характер, потому что он вообще непонятно, то ли есть, то ли нет. То есть он такой мерцающий характер носит. И Батай при всей своей вот как бы такой ангажированности в сторону какого-то мистического опыта, он вряд ли является верующим человеком в сколь-либо конвенциональном смысле. То есть для него важна фигура Христа. Ну, в общем-то, так же, как и для Ницше. Да? Здесь, наверное, можно их сравнить, при том, что, конечно, Ницше оказывает на него существенное влияние. Да? То есть Ницше вообще-то оказывается важным религиозным философом, несмотря на то, что сам там христианство громил и так далее. Но, в общем-то, философы религии 20 века очень сильно воспринимают ницшанскую критику. Вот. И мне кажется, с Батаем нечто похожее происходит. То есть я вот не могу тебе ответить чисто аналитически, вот какую природу имеет этот мистический опыт. Но он на то и мистический, понимаешь? То есть это опыт переживания, нарушения запрета, опыт соприкосновения с чем-то сакральным, но как бы что это? Да черт его знает, что это такое.
Ну вот так, кстати, мне вполне понятно, то есть я могу это так, знаешь, апофатически описать, что первое, это нередуцируемое, несводимое, неупрощаемое, то есть поэтому вот психоаналитики, да и какие-нибудь современные редукционисты будут неправы в такой интерпретации. Это явно связано вот с неким вот этим актом запределивания, нарушения. То есть это, можно сказать, языком Аристотеля, движущая причина. То есть вот если искать, где там что начинается, заканчивается, то где-то в этом процессе. И дальше мы переходим вот в эту точку, ну, знаешь, на самом деле классической мистики, где вот эта встреча с сакральным описывается часто как неописуемая, да, языком Лавкрафта, там, что-то крутое, необычное, вызывающее страх и трепет, одновременно не слитно, не раздельно, но при этом в лучшем случае описуемое языком, там, метафор или каких-то, там, не знаю, ссылок на странные тексты, но не более. Хорошо, да,
ну, так нельзя. Да, я думаю, ты все правильно улавливаешь, да.
Это хорошо, потому что я люблю правильно уловить и бываю дотошным, когда что-то не ухватывается. Так, предлагаю нам двинуться далее И к, скажем так, завершению сегодняшнего повествования, наверное, это будет более общий вопрос. Вот мы сейчас проговорили и некоторые исторические аспекты, там, сексуальности, вспомнили и Фуко, и Розанова, и Бердяева пришлось мне сюда присовокупить, как бы это ни звучало. Про Бота интересно сказали. Ну и сам ты сказал в начале нашего повествования, что ты это вынес на исследование в своей магистерской работе. Вот если тебя уже спрашивать, скажем так, как автора, как самостоятельного мыслителя, вот эти темы, эти авторы, эти вопросы, которые ты как-то осмыслял, переживал, читал, изучал, каким выводом, ну, не в духе, знаешь, диссертационных выводов, это я не прошу, личные
выводы. Положения, выносимые на защиту.
Да, какие положения вы выносите, молодой человек, на защиту? Нет, ни в коем случае. Скорее, что это для тебя, то есть как ты осмысляешь вот проделанное тобой исследование, что важного, может быть, необычного и крутого ты для себя познал, а может быть, наоборот, это было так, что у тебя были изначально какие-то интуиции, представления, а в этих авторах ты просто их там дополнительно распаковал и, грубо говоря, ничего нового для себя не открыл. В общем, если у тебя есть какое-то такое суммирование по сказанному вот этому блоку, который связан с твоей недавней биографией, то что бы мог бы здесь значимое вынести?
Ну, мне кажется, я здесь только могу суммировать, о чем мы сейчас говорили, потому что какие-то основные тезисы как будто были проговорены, хотя, конечно, много о чем здесь еще можно было бы сказать. Ну вот, например, у меня была идея в том, чтобы больше в диссертации сделать заход как раз в философию де Сада, да, потому что он и для Батая важный автор, и потом для 20 века важный автор. Потому что, опять же, Пруст к нему тоже обращается и называет свой четвертый том своего семитомника «Содом и Гоморра». И понятно, что это, с одной стороны, библейская отсылка, но в том числе это отсылка на маркиза де Сада. Вот. И, с другой стороны, что еще можно было бы, кстати, рассмотреть, и то, о чем мы, наверное, сейчас не поговорили, это тема смерти. Потому что Розанова можно, в том числе, ну, есть такая интерпретация Розанова как философа жизни. Тоже в чем-то параллельно с Ницше, вот, потому что у Розанова тоже есть такое понимание, что есть религии жизни, а есть религии смерти. Ну, понятно, что у него христианство — это религия смерти прежде всего. Вот. И для Батая при этом, кроме эротики, важнейшим феноменом является смерть. Потому что открывается эта книга, собственно, определением. Эротика — это утверждение жизни в самой смерти. То есть в этом определении вообще нет ничего про, собственно, сексуальную активность. А вот для него это неизбежно связано со смертью. Вот, то есть сама эта тема сексуальности, пола, эротики, она оказывается очень интересной, очень обширной и при этом, мне кажется, недоисследованной так, как ее стоило бы исследовать. То есть не знаю, почему об этом так мало говорят. Опять же, как я сказал, в сравнении, например, с философией смерти. А вот, потому что, ну, в общем-то, это тоже это то, с чем сталкивается каждый человек. И вот, как говорил Розанов, ну, человек просто по природе своей существо половое, потому что он от пола рождается, от непосредственно полового акта. А вот. Ну и, конечно, ой, боже мой, жара напекает, голова думает медленнее. Но да, просто если вот это все как-то финализировать, то, мне кажется, стоит уже наследовать Фуко, да, и то, как это рассматривает Фуко, это, конечно, уже немного выходит за пределы того, о чем я пишу непосредственно в своей работе, но Фуко важный автор именно для самой этой темы сексуальности. Он как раз указывает на вот формирование нового типа дискурса, вот, и наращивание определенных порядков рефлексии в дискурсе о сексуальности. Вот мне кажется, если продолжать работу в этом русле, то она должна быть связана с этим именно в философском плане, то есть с тем, чтобы продолжать искать то, как мы можем говорить о поле и о сексуальности.
Отлично, спасибо. Думаю, в завершение я задам такой же более технический прикладной вопрос для тех слушателей и зрителей, которые намерены каким-то образом углубить понимание данной темы. Что бы ты им посоветовал почитать после нашего подкаста? С чего им стоит начать? Я, как понимаю, эти тексты не шибко легкие и проходимые. Может, какой-то ты бы им путь дал для того, чтобы не запутаться, но и что-то понять?
Ну, по-разному эти тексты воспринимаются. Начать, я думаю, стоит с «Истории сексуальности Фуко», первый том, потому что это вообще небольшая книжка, и в ней как раз Фуко обозначает план, по которому он планирует двигаться в остальных своих томах, во втором, третьем, четвертом. Здесь, не знаю, здесь, наверное, стоит давать какие-то рекомендации в связи с пожеланиями или в связи с интересами людей, да, но, например, о связи религии и сексуальности Фуко, ну, в общем-то, везде об этом более-менее говорит, но более прицельно, наверное, в четвертом томе, вот. Книжку Алексея Зыгмунта, как я уже сказал, тоже, она такая суммирует более-менее все основные концепты Батая.
Она как называется? Ну,
«Святая негативность». Ну, у него просто одна книга, вот, поэтому без труда можно будет найти, загуглить. Вот. Оксана Тимофеева тоже, у нее есть книжка «Введение в эротическую философию Жоржа Батая», где она кратко и достаточно понятно пробегается по всем его концептам основным. Вот. Ну и сам Жорж Батай, как бы это все темы книги «Эротика». Вот. Достаточно интересный, достаточно красочный. Вот. А по-розному при этом у нас как-то нет особо таких исследований типа краткого введения, но я думаю, можно с первоисточников и начинать. Это прежде всего сборник «В темных религиозных лучах», и там часть, которая называется «Люди лунного света», где излагают свою теорию пола, которую я здесь пересказывал.
Отлично.